Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 декабря 13 часов 1 минута, прям вот и счастливое время, и счастливый день. Радио Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». В этот такой замечательный день я готов начать Переделкино, и сегодня мы поговорим с вами вообще, кто мы такие, да, вот человек, кто он, верующий человек, он все-таки, да, помните, как Раскольников, я тварь дрожащая или я право имею в таких коллизиях. И вот не секрет, что Новый Завет называет нас царственным священством, и вот мы сегодня, наверное, попробуем поговорить действительно, в чем же это священство наше-то и заключается. И мы такие предельные, может быть, точки расставим, и если вы вдруг осознаете, что эта точка для вас как бы, ну, пока еще далека, ничего страшного, просто это некие такие вот ориентиры для нас. Вот, более того, кто может сказать, что он на всех этих точках каждый день стоит? Мы все же люди, вот, а он Бог великий, нам свойственно колебаться, а ему пребывать во веки непоколебимому. Вот, и помните, мы с вами читаем книгу «Деяний», вот мы вторую главу с вами читали, вот с 42 по 46 стихи, где рассказывается о церкви, что это поклоняющаяся и богобоязненная церковь, заботливая и щедрая церковь, счастливая и единая церковь, да, это вот такие реальности, которые мы удерживаем. И именно вот этот вот цикл, что мы повернуты к Богу, да, вот мы поднимаем свое лицо и сердце к Богу, поэтому мы поклоняемся, мы боимся Бога в хорошем смысле этого слова, но мы занимаемся не только этим, мы еще выходим навстречу другому человеку, то есть мы учимся заботиться, любить, быть щедрыми, и вот посредством выхода к другому мы пытаемся сохранить наш дом, наше гостеприимство, быть гостеприимными хозяевами, и поэтому церковь, она живет в радости, и она живет в единстве божественной жизни, это не в идеях пастора, это единство, не в идеях наших каких-то организационных ценностях, не в том, что все люди согласны как с видением нашей организации, это все-таки поверхностные вещи, хотя и важные вещи. Но вот с точки зрения, наверное, предельных таких позиций, это единство наше именно в единстве Духа в союзе мира. И по мере нашего погружения в любовь, в жизнь, в прощение, в радость, святость, да, вот когда плод Духа проявляется в нашей жизни, вот тогда, по сути, мы обретаем вот это потрясающее единство, которое нельзя ни скомпрометировать, ни, так сказать, сымитировать. И вот сегодня я хочу, чтобы мы к Петру обратились. Это первое послание Петра, вторая глава. И мы знаем, что Петр писал рассеянной церкви, церкви, которая оказалась без таких вот точек общинных. Да, люди в результате гонений, репрессий, они были просто разогнаны по разным концам земли, известной тогда. И вот Петр писал пасторское послание, чтобы все-таки верующим помочь. Он начинает свое письмо, вот вторую главу, да, он говорит: «Итак, отложи всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти нам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». И апостол Петр, не, знаете, не живет в таком иллюзорном мире, он понимает, что в мире незаслуженных страданий, гонений и зла весь спектр чувств мы можем переживать. Да, об этом и Павел пишет, что поднимая чистые руки без гнева и сомнения, да, вот мы должны совершать свою молитвенную жизнь И здесь Петр говорит, что нужно это отложить все в сторону. Да, эти вещи будут в разной степени, в разной мере, что-то больше, что-то меньше, но это не важно. Эти чувства надо признать, прожить и отложить. Для чего? Чтобы вот, принося присутствие благого Бога в мою ситуацию, возлюбить именно не всякую ложь и коварство, а возлюбить чистое Слово Божие, потому что когда в ситуации жизни мы способны вот раскрыть присутствие Божие и опереться на какую-то часть Слова Божьего, мы тогда простраиваем от реальности в какой-то позитивный залог, да, в позитивный вектор. И потом он говорит очень интересные слова: «Приступая к нему, камнем живому, человеками отверженному, но Богом и избранному и драгоценному. Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Да, и вот этот интересный еще один такой образ, что признавая, опознавая, раскрывая присутствие Божие и вот как-то формируя свою реальность вокруг Него, мы становимся вот этими священниками, мы становимся людьми, которые могут строить дом духовный. Да, вот Иисус говорил об этом в Матфея 18 главе, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Мы попозже вернемся к этому еще. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, всего не камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в Него не постыдится. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя слова, на что они оставлены. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». И, как говорят умные люди, сколько палкой не махай, да, вот темноту не разгонишь. Темнота уходит, когда приходит свет. И в этом наше священство есть, что мы раскрываемся для света, мы принимаем в себя свет, мы отражаем этот свет, и мы возвещаем совершенство Бога посреди нашей тьмы, посреди, скажем так, сумерек этого мира. Этот свет, который тьма объять не может. И здесь, ну вот мы в собрании говорили об этом, дело не в том, что у нас там есть прожектор, или мы можем свет на всей улице включить. Даже если у нас есть одна свечка света, этого достаточно, потому что пламя свечи освещает, ну, один шаг за раз. И, может быть, мы всего пути не видим, но, делая один шаг за раз, мы можем выйти из какой-то темной ситуации, из темного закоулка. Вот, и потом Петр говорит: некогда не народ, а ныне народ Божий. То есть, если раньше это были просто люди, которые жили там по своим похотям, прихотям, да, как сказал Сартр, да, ад — это другие. То есть, когда каждый человек живет своим эгоизмом и не поступает со своими целями, то мы друг другу устраиваем ад. И вот Петр, наверное, говорил об этом, что некогда не народ, мы просто вот скопище людей, которые, может быть, живут на одной земле, может быть, находятся в одной стране, но все же мы как бы не видим ничего, кроме себя и своих интересов. Потом он говорит: а ныне народ Божий. То есть мы стали теми людьми, которые, молясь молитвой «Отче наш», которые собираются вместе ради имени Иисуса Христа, и появляется вот эта другая реальность, реальность Царствия Божьего. Некогда непомилованные, да, то есть люди, которые жили в непрощении, и их грехи не были исповеданы перед Агнцем, который пришел взять грех этого мира, а теперь они помилованы, то есть их вина, их грех, их стыд, их расколотость, все барьеры, которые были между ними и Богом, они разрушены. И теперь они свободны от вот этого внутреннего какого-то проклятия, от греховного какого-то приговора. Да, мы еще остаемся несовершенными, да, в чем-то мы остаемся расколотыми, но в общем и целом мы можем быть свободны от внутренней проклятости. И вот здесь хочется, наверное, остановиться с этим, и давайте пойдем все-таки, вот, что значит такое царственное священство, что, какие ориентиры мы должны удерживать, чтобы все-таки исполнять вот это свое призвание замечательное, ну, возвещать совершенство призвавшего нас в чудный свой свет. И возвещать, знаете, не просто словами, но всей нашей жизнью хотелось бы. И задача, что храма, что священника, она удивительна. Вот святой Максим Исповедник еще в VI веке говорил о том, что человек создан из двух стихий. Духовная, которая сродняет его с Богом, и физическая, которая соединяет его со всем сотворенным миром. И роль человека – весь сотворенный мир одухотворить, то есть наполнить Божьим присутствием. Весь сотворенный мир привести к Богу так, чтобы, по слову апостола Павла, Бог стал все во всем. Да, вот эти потрясающие слова, чтобы вот присутствие Божие, оно пронизало всю вообще вот плоскость мироздания. Вот в 8 главе послания к Римлянам мы видим вот этот великолепный проект, который Бог начал, да, вот искупление и исправление всего мира. Это то, о чем мечтали вообще ветхозаветные пророки, о том, о чем сказано очень много в Исаии, в Иеремии, в Иезекииле, когда вот прощение греха дойдет от духовных каких-то реалий, от храмовых реалий до освящения земли, что земля будет плодородна, да, умиротворение животных, да, что мы знаем, что лев и ягненок будут вместе, дети будут играть со змеями, да, вот до такого предела, чтобы вот все, всю исковерканность греховную этого мира исправить в присутствии Божьем. И это великая мечта христианства, и это осуществимая мечта, и эту мечту осуществляет Спаситель, да, держа все словом силы своей, да, вот до этого великого дня, когда Бог будет все во всем. Это удивительный такой вот максима, который появляется в первом послании Коринфянам 15 главе, где Павел говорит очень много о воскресении. И вот здесь очень интересно, еще, наверное, Суржского процитирую: «Пусть проснется в нас все благородное и светлое, изумление перед его любовью, перед его красотой и личностью, благодарность перед его милостью и лаской и заботой, тем уважением, с которым Бог относится к нам. Если же мы можем еще, ответим ему любовью». То есть к чему это я? Что мы возвещаем совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет, и в этом смысле наша духовная жизнь, да, вот наше христианство, наше священническое призвание, наше раскрытие к жизни, наше исцеление – это всегда ответ на то, что Бог делает для нас, исходя из его любви и даяния жизни. Да, вот если говорить об этом по-другому, опять-таки ссылаясь на опыт святых отцов, как они говорили, что истинное смирение – это не просто какое-то вот самоуничтожение или какой-то мазохизм, а это удивление, преклонение человека перед той божественной величиной, которую он пережил, да, потому что мы можем быть послушными, можем быть святыми, можем служить только в ту степень божественной любви, которую наша душа пережила. И в этом смысле, да, вот мы должны первые раскрываться для небес, чтобы в своей жизни принимать вот этот чудный свет, да, совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. И по сути это дело, понимаете, первое, что на этом пути стоит, это боль. И духовность для нас – это вопрос, что я делаю со своей болью, что я делаю со своим горем, что я делаю со своими греховными состояниями. И мы доходим до зрелости, наверное, или до некой величины в нашем служении земном, что зрелость — это когда мы можем радостно жить посреди несовершенств этого мира, да, когда мы можем признавать, ну вот, это все, что да, несовершенство есть, и тьма есть, но свет этого мира, он больше. Простите, слушаю не сначала, можно ли получить духовную поддержку через скайп? Ну, через скайп, не знаю, может быть, лучше позвонить вам в эфир, так будет проще. И что еще тут очень важно нам сказать, что для нас вот в этих несовершенствах мира очень важно занять по отношению и к Богу, и к окружающему нас миру такую позицию, из которой Бог мог бы в нас и через нас действовать. И фактически, наверное, в этом и есть служение священника, потому что мы знаем, храм, он был местом пересечения неба и земли. И священник налаживал эту связь. Вот почему слово, которое сегодня там ругают много, религары, да, это связь на самом деле. И священник, он и занимается вот этими тонкими настройками связи между человеком и Богом. И, конечно же, мы знаем из книги Левит, что жертвоприношения были разные, вот, и очень много там было вот, жертвоприношений, которые убирали вину. Поэтому для нас первый такой вопрос, фактически он фундаментальный, это что мы делаем со своей болью, со своей виной, со своим неверием, со своим горем, потому что когда нам хорошо, мы знаем, что делать. Когда нам хочется молиться, мы знаем, что делать. Когда нам хочется там, ну, скажем так, служить другим людям, тогда нам хочется это делать, и вопрос именно в том, что делать со всем этим, когда мы не знаем, что делать или не хотим. Ну, Виктория, опять-таки, вы напишите, наверное, в студию, а мы потом решим, что делать, потому что сейчас я не могу с вами пообщаться после эфира, у меня нет времени, у меня другие встречи еще. И вот, наверное, первая точка такая очень важная, к которой мы идем в своей духовной жизни, это то, что говорят святые на небесах. Мы это в книге Откровений в 19 главе читаем, да, это слава Богу за все. То есть они говорят, ты праведен во всех путях своих, и ты праведен во всех судах своих, да, и вот это вот слава Богу за все, это очень интересный такой момент, и мы в этой точке можем стоять. Мы могли в этой точке стоять, но это действительно туда, куда мы, наверное, должны прийти, чтобы посмотреть на жизнь во всей своей полноте, не деля ее на хорошее и плохое, на желанное и нежеланное, не деля себя на части, на хороших себя, на плохих себя. Да, вот то, что присуще святым, это целостность. И вообще, в принципе, Бог ведет нас к целости, целомудрие, да, мудрость, которая помогает нам сохранить целостность души, вот эти вот важные вещи. И сегодня большим таким знаком того времени, в котором мы живем, является именно раздробленность, когда мы, так сказать, по комнатам рассовываем себя, и вот в одной комнате у нас что-то как музей на показ, в другой комнате у нас чулан, и там все наши скелеты и привидения живут, а мы там носимся между всеми нашими комнатами. И вот эта точка, слава Богу за все, очень важная точка, потому что именно в ней я понимаю, что меня бы сегодня, такого, как я есть, не было бы, если бы не весь спектр событий моей жизни. И вот когда мы приходим в эту точку по-настоящему, и мы, ну, как вот, во всем благодарите, ибо такова о вас воля Божья, да, вот благодарность для апостола Павла была главным признаком, таким вот основным признаком какого-то зрелого христианства. И в этом смысле, когда мы занимаем эту позицию, мы в каком-то смысле говорим себе, что я уверен в своей жизнеспособности или жизнестойкости. Да, помните, жизнестойкость – это способность наша, проходя трудные ситуации в жизни, выходить из них сильнее, чище, да, осознаннее, мудрее. То есть это наши способности исцеления и восстановления. мы ничего не сможем сделать с тем, что в жизни есть зло, пока не наступит полнота Царствия Божьего. Да? Мы живем вот в таком вот в перекрестии креста между горизонтальными какими-то реалиями и вертикальными реалиями. Иногда, когда вот мы оказываемся в этом перекрестии, нам очень сложно. Нам приходится, ну, какие-то очень важные решения принимать, сложные ситуации проходить. Мы можем потерять близких, мы можем заболеть. Наш близкий человек может потерять веру, или мы можем обидеть близкого человека. Да? И вот что дальше? Это очень важный такой вопрос. Уверен ли я и вы там в своих внутренних ресурсах и способностях? Да, вот один замечательный человек, я это часто повторяю, но потому что это действительно без этого никуда. Он еще в далеком 2005 году сказал, когда пришел вот к нам у нас учить в семинарии, он сказал: «Вы знаете, я ничего не могу вам дать, кроме того, что у вас уже есть». Если мы исповедовали имя Божие и приняли веру в свое сердце, да, и вот имеем отношение со Христом, Спасителем, понимаете, все богатство божественной жизни, вот как говорит тот же самый Петр, мы сделали сопричастниками божеского естества. А мы можем интерпретировать эту истину по-разному в силу той традиции христианской, к которой мы принадлежим. Но факт остается фактом. Это божеская природа, она в нас есть. Там, ну, православие — это обожение, да, вот у протестантов это практическое там освящение. Вот когда эта жизнь распространяется. Но это очень важный такой вот момент, что мы можем... Мы имеем эти сокровища, эти ресурсы, божественное присутствие в самом себе, но мы можем не взаимодействовать с этими сокровищами точно так же, как, например, там, ну, родители, которые воспитывают детей и подростков, они это прекрасно понимают, что подросток может иметь замечательных родителей, но он может быть просто с ними в конфликте и закрыть своим поведением доступ к тем ресурсам, которые у родителей есть. Ну вот об этом великолепная притча такая центральная в Луке, да, притча о блудном сыне, потому что отец не потерял своей щедрости, отец не потерял своей любви, это все в голове у сына происходило. И чтобы преодолеть вот эту греховную расколотость, разделенность, ему нужно было уйти, ему нужно было дойти до конца себя, чтобы потом вернуться и по новой открыть для себя отца, хотя отец-то на самом деле и не менялся. И иногда вот эти наши как бы потрясения, лишения, какие-то побеги, прибеги, а это просто вот тот путь, которым нам нужно прийти, чтобы открыть для себя красоту Отца и божественную полноту. Еще один такой момент, насколько мы внутренне целые или целостные, потому что наше видение реальности или восприятие жизни, суждение о жизни зависит именно от этого. Мы смотрим на жизнь через то, кто мы есть. Вот, это очень важный момент, что... Поэтому вот интеллектуальная такая плоскость, мы сегодня поговорим о духовности, об интеллекте, об эмоциях, это очень важный такой вот момент, потому что я вижу то, что я вижу, исходя из своих внутренних каких-то настроек. И если я прячу от себя реальность, да, вот я боюсь реальность, то я буду видеть только то, что я от себя не спрятал, и приписывать реальности те качества, которыми она, может быть, не обладает. Еще один такой момент, да, это вот мы с вами, вот, слава Богу, за все сейчас пытаемся понять. Действую ли я, исходя из своих ценностей, или я жертвую собой, пытаясь спасать других, да, вот творю ли я добро и верую в Бога, и мне от этого только хуже или плохо. К сожалению, есть и такое, и вот этот синдром выгорания, который сегодня очень сильно так обсуждают, это очень важное подтверждение, скажем так, этой реальности. Потому что если я не действую, исходя из своих внутренних ценностей, и не действую от полноты, я постоянно приношу себя в жертву. Да, вот в нашей стране это, к сожалению, эпидемия просто созависимости или людей, которые убивают себя, помогая другим. Понимаете, к чему это приводит? что все пожертвующие собой ради других в конечном итоге сделали несчастными и себя, и других. Потому что когда вы видите, что человек такую как бы великую жертву приносит вам, ну, а вы не просили его это делать, это как бы напрягает. Отношения после этого не могут остаться вот такими, какие они были до этого. Что вдруг в односекундно вы стали там должниками и должны своих благодетелей всю жизнь там благодарить. И еще, когда люди так вот мощно жертвуют самих себя вот в отношении нас, мы еще из этих отношений не выйти, не выпутаться не можем. И вот почему, принимая такой дар, за который невозможно расплатиться или как-то вот, ну, хоть что-то сделать взамен, люди просто уходят, не объясняя причин. А жертвующие собой, они остаются в обиде и в разочаровании, а потом и, к сожалению, в злобе. Вот в церкви это очень часто, да, когда люди, как бы несмотря на себя, не видя никаких берегов, да, они просто вот ежегодно приносят себя в жертву, делая то, что, может быть, другие люди не просили, а еще хуже, делая за других людей то, что те люди должны делать сами. И в такой вот ситуации геройствования они просто вот, ну, им кажется, что они поступают хорошо, но всем от этого только плохо. И выход из этого, ну, вот это жить на основании своих ценностей. То есть, когда я могу поступать так, как я поступаю, ну, скажем так, и мне не настолько важно, что сделают другие люди. Если они поблагодарят, это великолепно. Если они меня поддержат, это великолепно. Если они не понимают мой образ жизни, ну что же, это, конечно, не очень так весело, но все же это не дает такого как бы удара по моей личности, потому что я делаю это все не ради других людей, а ради себя, ну, прежде всего. Понятно, что это, может быть, как-то попахивает так эгоизмом, но я думаю, вот в нашей перевернутой реальности очень важно, чтобы мы ставили границы, очень важно, чтобы мы проясняли, что должны делать мы, а что должны делать другие люди, чтобы каждый человек нес ответственность за свою жизнь на своих плечах, в данном случае за духовную жизнь, за внутреннюю целостность на своих плечах, потому что чаще всего, ну, вот в церкви пасторам все отдают свою жизнь, и они потом с пасторов спрашивают, что же вы так плохо верите, что у меня до сих пор еще проблемы. Я вот вас слушаю, слушаю, вашу церковь там хожу, а Бог все никак мне не помогает. Я уже так и этак. Я тут недавно написал, что я верю в Бога, а не в то, что Бог за меня решит мои проблемы. И знаете, иногда по великой милости Божией Спаситель действительно творит чудеса и избавляет меня от последствий моих ошибок, решает какие-то коллизии, которые я не могу решить. Но все же, в общем и целом, ну, Бог не будет делать за меня что-то, что я сам должен был делать. Ну, вот опять-таки в истории блудного сына, понимаете, Бог не останавливал, ну, отец не останавливал сына, когда тот уходил. Он не побежал за сыном, он не бегал каждые там два дня и не проверял, как там сын готов вернуться домой или нет. Нет, отец оставался в своем доме, оставался отцом, оставался хозяином. Он берег свой дом, и пока сын вот, ну, не изменился и не пошел обратно, отец не пошел его встречать. Это вот такая правда, о которой не часто можно услышать, но она есть, от нее никуда не денешься. И первое, во что все упирается, да, что мы во многом поступаем, исходя из тех мыслей и представлений о реальности, которые у нас есть. И поэтому первый такой вот пласт, который мы с вами смотрим, это пласт интеллектуальный или пласт нашего мировоззрения. Если мы живем своими ценностями в чем-то и в чем-то не живем, нам нужно проверить одну вот такую вещь. Какое наше мировоззрение? Помогает ли оно нам по большей части жить, исходя из наших реальных ценностей? Свободно ли это мировоззрение от цинизма, сарказма, попыток доказать свою правоту и поставить всех на место, да, почему это тоже важно, потому что наше мировоззрение должно быть в культуре жизни, а не в культуре смерти, то есть если в основе нашего мировоззрения там боль, сомнения, желание поставить всех на свое место, наше мировоззрение не находится в культуре жизни, да, мы знаем, что Иисус сказал, я пришел, чтобы дать жизнь и дать жизнь с избытком, а дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И в этом смысле, да, вот когда мы не знаем, что делать с нашей болью, горе и вином, но мы не знаем, как вот их как бы упаковать куда-то, не знаем, как отдать Иисусу там их, мы будем это все транслировать на других людей и на реальность. И очень много людей, к сожалению, в церкви, они движимы вот этой вот, они пляшут от своей боли, от своих сомнений, от того-то, вот что с ними, какой-то трагедии, которая с ними произошла. И в какой-то степени, ну, от этого никуда не денешься, это все надо прожить и пережить. Но если годы идут, а я все еще пляшу от этих вот, ну, от этого прошлого, то мне нужно как-то об этом подумать. И в этом смысле Божье Слово и мудрость, и опыт, да, духовных людей, они помогают нам это мировоззрение сделать построенным максимально на истине, да, вот, истине Слова Божьего. Почему? Потому что ложь — это основа нашей вот раскоряки или, как сегодня говорят, невроза. Потому что что мы должны делать? Мы должны смотреть на жизнь, да, принимать реальность, позволять реальности освобождать нас от иллюзий и учиться в реальности жить эффективно. Потому что если мы так и продолжаем жить в своем фантазийном мире, нам будет только тяжело, тяжело и тяжело. Вот почему в каком-то смысле я за то, чтобы перестать верующих людей пичкать знаниями в библейской школе или там институте. Я не против знаний, а за то, чтобы жизнь она нас учила. Потому что очень часто, ну, действительно, религия становится опиумом для народа. Мы бежим в церковь от реальности, мы проводим какие-то ритуалы, мы проводим бесчисленное количество часов там, в группах по изучению Библии, там, в каких-то семинарах, конференциях, там, обучающих семинарах, тренингах. И хочется задать один вопрос. Помогло? Если не помогло, то давайте просто учиться у жизни, тем более, что жизнь, она богата на уроки. Ну, я вот в церкви приводил свой, да, вот урок недавний, там, недавно в метро был, по-моему, в пятницу я был в метро, ну, не считая сегодняшнего дня. И иду, и на другом краю платформы дерутся мужчины. Казалось бы, вот это метро, дерутся мужчины. Потом захожу в поезд, закрываются двери, дверьми прижимают, зажимают девушку. Два богатыря разрывают двери на части, достают девушку. Ну и вот метро — замечательное место в нашем мире, и есть еще добрые люди. Потом иду обратно, подхожу к эскалатору, мимо меня летит молодой человек, меня пихает, толкает. Мне, честно говоря, захотелось скинуть его с эскалатора, но, как говорится, религия не позволила. И вот вам три разных урока, три разных ситуации, в которых я могу, ну, вот сделать то, что я вам советую. Как бы зафиксировать себя, посмотреть на свои чувства, посмотреть на свои мысли, пригласить в это во все присутствие Божие и решать, что делать дальше, и как смотреть на мир, как смотреть на людей. И вот в таких ситуациях жизни оно как-то вот быстрее учишься, потому что иногда столько замечательных теорий в голове, но, как говорится, приходишь на работу и не знаешь, что там делать. Столько замечательных теорий в голове, но иногда просто не умеешь жить со своим соседом по-соседски. И в этом смысле, ну, если уже учиться чему-то, нужно учиться и строить или перестраивать личную такую вот реальность или личное мировоззрение на позитивном опыте встречи с Богом и человеческой любовью, да, о встрече с Богом как любящим присутствие, да, вот. Почему это важно? Потому что только настоящая вера, и мы священники этой веры, она живет в настоящем. Потому что если Бог у нас в прошлом или Бог у нас в будущем, только его нет в настоящем, тогда это сомнительное, ну, скажем так, вероучение, сомнительное христианство, потому что Бога нет в самой важной точке сегодня, сейчас. И вот если он есть сегодня, сейчас, тогда я могу повернуться в прошлое и отдать его Богу. Тогда я могу повернуться вперед и посмотреть в будущее и доверить его Богу. Потому что если Бог может позаботиться о настоящем, я его вижу в настоящем, я с ним могу взаимодействовать, и он может влиять на меня. Если я могу с Богом посмотреть в прошлое, тогда я смогу уверенностью посмотреть в будущее. Это то, чему мы учимся, но фактически каждый раз принимая причастие или совершая какое-то очень важное, глубокое действие духовное. Да, мы учимся Бога признавать вот прямо здесь и сейчас, опознавать Его, открываться для Его влияния. Открываясь для Его влияния, мы как поворачиваемся в прошлое, мы отдаем все, что нужно отдать Богу в прошлое, берем Его ресурс в настоящем, чтобы пойти в будущее. И это вот такая, ну, скажем так, не хитрая, но очень важная схема, которая, ну, скажем так, делает нас, ну, ставит нас в сильную такую позицию, которая включает все наши ограничения и слабости как людей. Мы просто понимаем, что со всеми нашими ограниченностями у нас, ну, есть какие-то ресурсы. Вот. И тут очень важен такой момент, что вот в реальности нашей жизни настоящий Бог, пробуждая к нас настоящей жизни в сегодня, сейчас, он будет, да, как бы подрывать наши ложные, поддельные реальности и зоны комфорта. Потому что его задача научить нас встречаться с ним каждый день нашей жизни. Понятное дело, что мы не всегда будем видеть его лицо, мы не всегда будем слышать его слова, но, по крайней мере, мы не будем бежать от своей собственной жизни, потому что мы жизнь либо встречаем, проживаем и как-то под нее подстраиваемся, либо мы просто начинаем имитировать какие-то дополнительные реальности или сбегать там в церковь. На каком-то этапе жизни, когда у нас нет сил жить настоящим, когда мы не понимаем, как жить настоящим, или просто у нас сложное время, нам нужны люди, которые удержали бы нас от каких-то, ну, деструктивных поступков, это очень важно. Нужно бежать в церковь, нужно спасаться, для этого церковь и есть. Но в общем и целом мы укореняемся в церкви, укореняемся в духовных вещах, укореняемся в вечных вещах для того, чтобы выходить с Богом в настоящее и менять его к лучшему, благодаря настоящему менять к себя к лучшему. И в этом смысле Бог для нас может стать и хочет стать мощнейшим ресурсом преодоления наших вот этих вот неврозов «я хочу, но не могу». Да, преодоление страхов, сомнений, выход из какой-то внутренней запутанности. И вот я тут уже несколько раз за последние, наверное, дни 8 повторил эту фразу, еще раз повторю, что вот за последнее время, да, я видел вот в практике своего собственного исцеления и помощи другим людям в исцелении и в перестроении, что Бог, он очень-очень-очень нежный и добрый. Это самый мощнейший ресурс в центре нашей личности, который ставит нас вот в эту точку «слава Богу за все». Потому что мы понимаем, что вот эти кризисы, перипетии, неправильные решения, ошибки, сомнения, все эти вещи, они разрушают нашу неподлинность, они разрушают нашу ложь. Для чего? Чтобы появилось сокровище. Да, это вот то, о чем апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, что сокрушение сосуда приводит не к разрушению сокровища, а к раскрытию сокровища. И в этом смысле мы не должны бояться, ну, этого мира, мы не должны бояться какого-то вот, ну, там, человеческих проявлений. Даже в каком-то смысле наши ошибки, Это важные такие вот вехи на пути к тому, чтобы вечное все-таки через нас просияло, чтобы мы могли сказать, что я возвещаю совершенство, призвавшего меня из моей тьмы в его чудный свет. Видите, не в мой свет, не в мои совершенства. Тьма моя, ограниченность моя, запутанность моя, немощь мои. А вот любовь, прощение, совершенство, свет — это его. И в этом смысле, ну вот жизнь — это самый мощнейший ресурс. Если мы вот просто будем прислушиваться, приглядываться, не бежать, как-то вот заниматься саморефлексией, да, вот пытаясь понять, через какие очки мы смотрим на мир, что на меня сейчас влияет. И в этом смысле действительно неживая духовность — это самая страшная вещь, потому что это подмена реальности. Она постоянно заставляет нас жить в страхе. Либо мы боимся настоящего, либо мы боимся будущего. И ведь что мы видим в опыте в духовном, духовных людей? Что те, кто по-настоящему испытал встречу с великим, да, у них нет страха настоящего. Они все говорят о том, что Бога можно встретить сегодня, сейчас, что присутствие вот сегодня, сейчас наполнено, да, вот божественной красотой, величием, силой. И Господь правит везде, Он правит и в прошлом, Он правит и в будущем, Он правит и в настоящем. И в этом смысле мы к этому идем, мы этому учимся, чтобы, опираясь на присутствие Бога, не бежать от реальности, не, так сказать, фабриковать ложную реальность, которая будет обслуживать наши эгоистичные интересы. Нет, мы взаимодействуем с Богом или открываемся, или раскрываемся для Бога, чтобы Он привел нас в полноту реальности. Вот в состоянии, в котором мы, оперевшись на Бога, раскрывши в себе вот этот свет, да, свет жизни, свет вечной жизни, даже со всеми человеческими ограничениями, могли взять быка человеческих дилемм за рога и перестать от них прятаться. И мы выходим на то, что все-таки, ну, есть такое понятие, как духовная целостность. Да, и вот духовная целостность — это наша осевая реальность, на которой мы строим или простраиваем все остальное. Там нашу душу или эмоции, там, да, наш ум или интеллект, наше тело. Да, вот все составляющие части человека, потому что мы и дух, мы и душа, мы интеллект, мы эмоции, или говоря более так, вот психо-социо-духовная модель целостности. Но здесь вот какая вещь. Чем больше мы уверены и можем опираться на духовную реальность, да, вот на реальность нашей духовной жизни или встреч с Богом, раскрытие в себе вечности, тем проще нам будет переносить какие-то сложные моменты жизни, потому что мы будем уверены в своих внутренних ресурсах. И проблема-то в чем? Проблема в том, что люди ходят в церковь, плачут Богу, молятся, но они не получают никакой внутренней уверенности. Да, и, конечно же, вот, ну, по-настоящему покаяться перед Богом — это очень важно. Но давайте не будем забывать, что покаяние — это же, да, вот метаноя. Это когда я шел в неправильную сторону, я понял весь ужас и деструктивность этого. И я признал, я назвал это, я отказался врать, отказался приукрашивать, отказался фантазировать. Но тут же, принимая красоту и силу истины, я поворачиваюсь и иду в подлинном направлении. Потому что суть не просто в том, что я там стою и плачу, стою и мучаю себя. Мы стоим и плачем, стоим и мучаем себя, живем в страхе, живем в какой-то недостаточности. Почему? Потому что нам бывает сложно вынести тот факт, что не осталось никаких причин, и я теперь могу жить во свете. Я не могу сказать, что это легко. Я не могу сказать, что у меня это все получается прямо каждый день моей жизни. Но это вот тот факт, с которого мы должны начинать. И вот опять-таки Антоний Сурожский, да, он очень интересно написал в своей книге там о молитве. Вот о чем я думаю, как о первом шаге. Сядь, утихни, подумай о том, что Бог здесь, что искать Его нигде не нужно, что тебе хорошо с Ним, а Ему хорошо с тобой. И просто побудь, сколько можешь. Да, вот это потрясающие слова, что не надо бегать, не надо истерить. Что нужно? Нужно успокоиться. Признать вот тот факт, что я здесь, Бог здесь, Его полнота здесь, и попытаться эту полноту в себя вместить. И вот почему, ну вот я ярый такой сторонник, если так можно сказать, практик замедления, потому что мы понимаем, что именно вот в этом замедлении проходят самые прекрасные моменты человеческого бытия, вот чтобы насладиться какой-то замечательной едой и праздничной атмосферой. Что мы делаем? Мы садимся за стол, мы смотрим друг другу в глаза, да, мы красиво там одеваемся, мы делаем все медленно, мы кушаем осознанно, мы пытаемся распробовать блюда. Мы не делаем это все на бегу, понимаете? Вот сейчас Новый год будет, да, Рождество, у нас будут вот столы такие, вот мы будем встречаться с друзьями. Да, просто вот отметьте, как вы это делаете. Или, например, ну, те, кто может уезжать на природу. Что мы делаем на природе? Мы затихаем, когда мы встречаем рассвет или смотрим на закат, да, ведь это потрясающие по своей силе такие вот моменты, которые мы вот такой внутренней сосредоточенности проводим. Когда мы с любимыми людьми, да, смотрим на закат или смотрим на восход, да, это еще больше мы как бы замедляемся и обостряем все свои вот эти внутренние ресурсы, чтобы прочувствовать вот всю вот эту силу творческих энергий, жизни, любви вот здесь и сейчас. Мы не просто переживаем, а, у меня никогда не получалось это до этого, у меня, наверное, никогда не получится это в будущем, что мне делать сейчас, все плохо, да, Даллас у нас, или как там, Хьюстон у нас проблемы. Конечно же, там, на первых свиданиях, там, когда все начинается, когда мы учимся, мы живем вот в таких вот, ну, невротических состояниях, но, знаете, мы же их и на Бога переносим. И вот мы говорим о том, что по мере нашего вхождения в точку здесь и сейчас, в присутствии Бога, по мере того, как вот эта другая реальность на нас влияет, по мере того, как свет разгоняет нашу тьму, и мы в себе это переживаем и перестраиваемся, когда жизнь сбивает нас, с нас какие-то ложные представления, да, какие-то наши ложные поступки или ложное положение в пространстве, мы свободны раскрываться для света. Потому что боль, которую мы испытываем, да, вот в этом столкновении в жизни, она не позволяет нам оставаться в этом положении. И в этом смысле боль — это очень хороший такой вот инструмент. И не поняв боль, навряд ли ее стоит убирать. Да, потому что часто мы там говорим, там, пастор, я не хочу чувствовать страх, пастор, я там не хочу чувствовать сомнения, пастор, я не хочу быть неуверенным, помогите мне. И сразу все начинают бежать и как бы вытаскивать лекарства от страха, от сомнений, от вины. Нет, давайте присмотримся вообще, к чему это все? Зачем мне это все? Может быть, мне надо выйти из этого положения, в котором я неправильно стою, неправильно думаю, неправильно чувствую, либо вообще ничего не чувствую. Да, и вот прийти к этому первому шагу, сесть, утихнуть, подумать о том, что Бог здесь, что искать Его нигде не нужно, что нам хорошо с Ним, Ему хорошо с нами, и просто пребывать, и впитывать, и переживать в себе вот этот вот ресурс мощнейший, который потом даст нам вот этот вот импульс, о котором мы говорили, что вся духовная жизнь начинается с того, что Бог делает для души человеческой, для души нашей. И вот степень, в которой мы эту близость и любовь пережили, это будет та степень, которая определит то, как мы живем. Да, наши дни с нашими там дорогими, близкими людьми. Вот, ну, я заканчиваю, дорогие друзья, благослови вас всех, Господь.